вас, братья и сестры.
Сегодня у нас, я говорил, как говорил уже, будет некое исключение, потому что в прошлый раз мы увлеклись книгой притчей. Настолько, что нам не хватило времени на послание к римлянам. А сегодня мы будем изучать с вами третью главу послания к римлянам, одну из самых ключевых глав Нового Завета. И поэтому именно ей мы посвятим всю сегодняшнюю беседу. Потому что это послание является, как говорят у нас библеисты, одним из самых главных догматических посланий апостола Павла. То есть в этом послании апостол Павел максимально глубоко раскрывает суть откровения. Глубже, чем в других своих посланиях, пожалуй, может, кроме послания к Ефесянам. В послании к римлянам есть некоторые ключевые главы, которые раскрывают эту суть. Это третья, пятая, шестая и восьмая главы. Вот, собственно говоря, поэтому я особое внимание хочу уделить вот этим главам, как наиболее ключевым для Священного Писания Нового Завета. Мы с вами помним, что первые две главы послания апостола Павла к римлянам посвящены тому, что апостол оценивает с точки зрения Бога и язычников, и иудеев. И объясняет, почему и язычники, и иудеи безответны перед судом Божьим. Потому что, почему это нужно объяснять, я думаю, догадываетесь, да? Самое любимое занятие людей какое? Каким бы образом найти себе оправдание, да? Каким бы образом хитро так бы обойти все вокруг, да, чтобы нас, знаете, к стенке не приперли. Вот апостол Павел как занимается тем, что припирает к стенке, да, чтобы нельзя было никак выкрутиться, да, чтобы таким образом показать, что перед Богом все люди виновны. Нельзя спастись, будучи язычником, потому что с точки зрения Бога величайшим преступлением является поклонение твари вместо Творца. Из этого тяжелейшего преступления идолопоклонства вырастает чудовищное злодейство. Вот когда нам рассказывают про несчастных, бедных папуасов, которые незаслуженно попадают в ад, живя на диких островах Тихого океана, вот, которые все замечательно по совести жили, мы с вами должны сказать, что это все это ерунда. Найдите мне такого папуаса, кто жил всегда по совести, да, которого Бог бы так должен был спасти. Это очень сложно найти, потому что в языческом мире совершенно иные системы нравственности. Причем они, эти системы, они противны совести человека, и человек должен ломать себя, чтобы опуститься вот до такого дна. А с другой стороны, апостол во второй главе подробно объясняет, почему виновен иудей. Почему иудей не может оправдаться тем, что у него есть там закон. Да, говорит апостол Павел, здорово, что у тебя есть закон, хорошо. Но если ты его не выполняешь, какая тебе польза, так ведь? Все это никакой пользы тебе абсолютно не принесет. И вот в третьей главе апостол Павел переходит к вопросу о том, кто же остается невиноватым. Итак, дальше пишет апостол. Какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые неверны были, неверность их не уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Итак, Священное Писание прямо показывает, на самом деле, что у иудеев было великое превосходство, и была польза от обрезания. То есть какая это польза? Здесь мы как раз сталкиваемся с тем вопросом, который у нас задают многие люди в таком патриотическом складе. Они говорят, что иудеи вообще все это выдумали там по поводу того, что там какое-то преимущество. Вот, когда говорят, что там иудеи, там все, у иудеев никакого преимущества, все они там все сами назначили, да, там сами себя назначили из богоизбранного народа, знаете, такие разговоры часто ходят. Вот, но на самом деле апостол говорит, да нет, преимущество у них было. У них преимущество было, но не в силу того, что они иудеи, да? Им было верено Слово Божие. Превосходство у них было, да? Реальное. Ну, понятно, человека... Вот сравните, есть ли превосходство между а законом римлян, который разрешает гладиаторские бои, да, или съедение там людей, или законом иудеев, который запрещает убийство. Какой закон более совершенный? Скажите, пожалуйста, ну так, на засыпку. Ну, это прям очевидные вещи, да? Вот. А когда там говорят, что, мол, иудеи какие нехорошие люди, они разрешали ростовщичество. Вот. А у нас говорят, что там иудеи там нехорошо себя вели, потому что они разрешали, им Бог разрешал ростовщичество среди других народов. Вот. И при этом говорят, что будто бы другим там язычников такого не было. Нет, такого язычников не было. Это чистая правда. Язычникам разрешалось ростовщичество среди всех под любой процент. Например, в Ассирии были там 200% там дохода, когда деньги в рост давали, под 200%, под 300% давали в рост. Да ничего, нормально, кому угодно, хоть родному ребеночку, да, дали в рост, да все нормально, ничего страшного. Главное, чтобы деньги росли, и все, понимаете? Понимаете, то есть, когда говорят нам что-то, у язычников такого не было, действительно, такого язычников не было. Тех запретов, которые были у пророков, даны были через Моисея, таких запретов, конечно же, в языческом мире и близко не было. Например, вот касательно даже самых обычных вещей. Там, вы, наверное, знаете, что, например, в язычестве разрешалось, сын имел право там, вернее, мог быть убит отцом, в принципе. То есть ребенка отец мог спокойно убить, его никто не спросил, почему. Это по римскому праву, представляете? Кодекс 12 таблиц. 12 таблиц, извините, закон 12 таблиц. И ничего, спокойно, понимаете? Вот ничего похожего и в не было, конечно же, в иудаизме. Поэтому было великое преимущество. То есть многое по всякому образу. То есть во всех отношениях, во всякому образу. То есть самых разных видов было преимущество. Первое преимущество в смысле закона, да? Закон несравненно совершеннее, чем все законы человеческие, были иудеев. И это чистая правда. Если вы читаете Псалтирь, вы, может быть, обратите внимание на песнь о законе, которая у нас есть в Псалтире, да? Это 118-й псалом, самый большой псалом в Псалтире. С каким наслаждением Давид наслаждается законом, понимаете? Он наслаждается им как художественным произведением, потрясающе красивым, потрясающе изящным, так? И это действительно так. Это великолепное произведение ума Божия. Но кроме закона были другие преимущества. Об иудеях Бог заботился непосредственно, да? Бог вывел их своей могущественной рукой из земли египетской, да? Он ввел их великими чудесами, дал им закон, ввел их в святую землю, учил их, когда они грешили, он их наказывал, когда они исправлялись, Бог их награждал, да, он сам их защищал, он построил и дал им же храм, богослужение, посылал к ним пророков, то есть в огромное преимущество было иудеям, да, но Богом. Но это преимущество, оно было, не пошло на пользу иудеям, об этом дальше пойдет, будет говорить апостол. Потому что особенность преимущества в чем? То, что изначально вам им было вверены слова Божии. Слово Божие было вверено иудеям. Иудейская церковь сформировала канон Ветхого Завета. Иудейская церковь содержала Священное Писание. Она имела четкие границы, что делать, что не делать. Часто спрашивают, каким образом возник Ветхий Завет. Вы должны уметь дать на это ответ. Когда мы с вами знаем, что первые тысячелетия существования человечества при Слово Божие давалось людям, потому что откровение было непрерывно со времен Адама и Евы, во все поколения были люди, знающие Бога, были общины, была община знающих Бога. Вот. Но это откровение передавалось из уст в уста, оно передавалось по преданию. По преданию получал откровение Енох, Ной, Авраам, Исаак, Яков. Они все получили откровение Божие по преданию. Им было передано это откровение. Но не только передано из уст в уста. Они и лично получали откровение от Бога. Да? Мы с вами знаем, как Авраам видел Бога, да? Как Исаак видел Бога, каким образом видел Бога Ной, как слышал, как ходил по воле Божьей Енох. Вот это было откровение, оно продолжалось до времен Боговицы Моисея. Боговиц Моисей, удостоенный видения Бога, у неопалимой купины, у Харива, он получил от Бога о просвещении своего ума, и он, будучи 80 лет от рода, записал предания, которые дошли до него от патриархов, и силы Духа Святого записал, каким образом возникла Вселенная. Вот Шестоднев — это прямое откровение Святого Духа, данное было пророку Моисею. Он получил от него, от Бога, откровение.
А сейчас не будет такого?
Чего?
Никогда?
Что?
Может быть, вам от Бога?
Откровение продолжается, конечно. Бог открывает себя людям, безусловно, до сих пор. Конечно же. Божий Дух живет в церквах, и откровение Божие людям дается. Нет принципиально нового откровения, потому что высшее откровение, чем дано было через Христа, в принципе, невозможно. Но Христос является себя людям, и Дух Святой живет в церквах, открывает себя людям. Конечно же, это возможно и продолжается до ныне. Вопрос включается в том, что принципиально нового откровения нету. Откровение нарастало до времен Христа, и в христиан достигло совершенства. То, что больше откровений, чем личность Иисуса Христа, нет. Потому что Бог явился во плоти, да? Само явление Бога – это же предельное откровение. Вот. И что было дальше? Когда Моисей написал книгу «Бытия», он потом пошел в Египет. В Египте Моисей, Бог через Моисея совершил великие знамения, чудеса, вырвал евреев из египетского рабства, помните, да, 10 казней навел. И Моисей записал все эти казни по слову Бога после уже перехода через Красное море. Так началась книга «Исход». И затем Бог открыл себя Моисею на горе Синай, открыл себя всему народу, заключил с ним завет. И по слову Бога эта книга в книгу, которую уже начал Моисей раньше, да, был записан текст завета, текст заключения завета. Если будем внимательно читать Пятикнижие, мы увидим прямо они границы прямо помечены, такие есть там маркеры. Да? Как, ну, каким образом? Ну, написано, Бог повелел там записать это в книгу Божию, перед лицом Божьим. Эта книга хранилась в святилище, которое было у евреев с самого начала, а потом она была положена в скинию перед лицом Бога, рядом с ковчегом Завета. И затем Бог открывал себя Моисею через ковчег Завета, который был сделан по приказу Бога. Голос раздавался над ковчегом. И этим голосом была записана вся книга вся книга Левит, например, она записана была от голоса, который Бог непосредственно говорил от ковчега. Вот. И затем, когда Моисей привел святой народ Божий к границе той земли, он закончил второзаконие, вписал все в единую в книгу Божию. Разделение на 5 книг, которые есть у нас сейчас, это более позднее разделение, оно не восходит к временам Моисея. При Моисее это была одна книга, так и называется, закон, Тора. Тора по-еврейски это закон означает. Эта книга была записана Моисеем со слов Бога, по его приказу и его вдохновением в течение вот этих 40 лет, да, начиная с Непалимы Купины и до его смерти. Эта книга, она была, лежала по правую сторону ковчега Завета в Святое Святых. И с ней было обязательно сделано несколько копий по приказу Бога. Вот, эти копии находились у священников, у правителей, у глав всех колен, и требовалось, чтобы вообще обычные израильтяне знали эту Библию. В дальнейшем Иисус Навин продолжил эту книгу, написал книгу Иисуса Навина, которая была также приложена к ковчегу. Затем уже пророк Самуил написал книгу Судей, книгу Руфи, первую книгу Самуила, которая известна как первая книга царств. И они были добавлены к книге, лежащей около ковчега. И дальше, когда приходил пророк, признаваемый истинным, он писал книгу свою, и эта книга приобщалась к ней, лежащим около ковчега Завета. Вот. А во время смуты подлинной книги была Библия спрятан в храме, в тайнике, но копии оставались везде, по всему Израилю. Подлинник Моисеев был найден при Осии, и сохранялся он и в дальнейшем. И в дальнейшем, вот, когда Израиль вернулся уже из Вавилонского плена, были добавлены последние пророки, и святой Ездра завершил формирование канона Завета, были отобраны книги, была такая организация, называлась Великая Синагога. То есть Великое Собрание, да, в переводе с еврейского. Возглавлял эту синагогу пророк Даниил и создал эту синагогу, а завершил эту работу святой пророк Ездра. Таким образом, появилось священное писание Ветхого Завета, Затем к этим книгам уже добавлялись и другие книги, равные, которые имели, содержали откровение Божие, но они, будучи более позднего времени, не входили в канон Ветхого Завета. Так вот возникла Библия в нашем смысле Ветхого Завета и в нашем смысле слова. Это как бы такой ремарочка, что как это происходило.